Добрый вечер. Ой, уберите только с меня, пожалуйста, фонарики. А то я, во-первых, не вижу никого. О. Вот так, спасибо. Добрый вечер. Вот теперь я вас вижу всех. Ну что, все готовы продолжить наше занятие? Да? Все с конспектами, с записями. И на предыдущих занятиях мы с вами положили такое, как основание, и попытались поговорить о том, какой, в общем, должен быть наш подход, когда мы изучаем Писание. Мы с вами поговорили о том, какую роль будет играть Дух Святой в нашем изучении, то есть что Он будет помогать нам делать, и что должны делать мы. Помните, да, мы говорили об этом? Мы с вами поговорили о том, как, в общем, нужно подходить к Священному Писанию. Мы поговорили о двух природах Писания, да, о человеческой и о божественной природе. Все помнят это? Ну, я так надеюсь, да. И сегодня мы с вами уже более подробно поговорим о определенной части Священного Писания. И конкретнее мы с вами поговорим о повествованиях или об истории, которая есть в Библии. Но начнем мы как бы с такого общего большого названия, это опознание и принципы толкования литературных жанров Библии. Если вы помните, мы с вами говорили о том, что одним из таких препятствий, которое иногда мешает нам правильно понять Писание, является то, что мы не всегда знакомы с литературными жанрами, в которых написаны книги Библии. Вспомнили, что мы такое говорили, да? Мы говорили о том, что каждая книга обычно пишется в каком-то литературном жанре. И если мы понимаем, что это за жанр и с какими, по каким правилам он пишется, тогда мы можем правильно понять то, что мы читаем. Вспомнили? Ну, я так надеюсь. И сегодня мы начнем с вами говорить уже об этих литературных жанрах. И для начала давайте мы посмотрим, какие основные литературные жанры мы видим в Библии. О, отлично. Значит, основные литературные жанры, с которыми мы встречаемся в Библии, это повествование, или иногда их еще называют историями, да, история или повествование, послание. Плохо видно, да? Значит, повествование, послание, Евангелие. Ну, лучше, да. Пророчество, поэзия, мудрость или литература мудрости и закон. Это основные литературные жанры, с которыми мы встречаемся в Библии. И я делаю ударение на то, что это основные жанры, потому что в ней встречается еще больше этих жанров, но мы с вами будем ориентироваться именно на большие вот эти разделения или на большие вот эти жанры, потому что иначе у нас очень много времени уйдет на рассматривание всех-всех вот этих подпунктиков. Но тем не менее, хочу назвать вам еще некоторые из литературных жанров, которые встречаются в Библии, чтобы вы просто знали и на будущее, если у вас будет такая возможность лично самим изучить эти моменты, было бы, конечно, очень полезно. То есть, кроме вот этих больших литературных жанров, с которыми мы встречаемся в Библии, есть еще такие жанры, например, как притчи, да, отдельно вот выделяют еще притчи Иисуса как отдельный литературный жанр. Например, героические эпосы или повествования, то есть связано с каким-то литературным, каким-то библейским героем именно. Также романтическая литература, то есть такой жанр в Библии тоже встречается. А словословие, гимны, молитвы, заветы, загадки даже в Библии есть, да, летописи, песни, генеалогии или родословия и много-много еще таких небольших как бы жанров. То есть все это можно встретить в Библии. Но, как я уже сказала, мы с вами будем ориентироваться на такие большие темы, а остальные, если вас интересует, я могу подсказать вам или литературу, где вы можете найти, или, ну, знаете, есть такое интернет, кто-нибудь слышал о таком? Да? Вот в интернете есть очень много материалов по этому поводу, то есть если для личного изучения, для продолжения личного изучения. Но есть также и книги, если кому-то недоступен компьютер или интернет, я могу потом лично, если вас интересует, вам какие-то книги посоветовать. И сегодня мы с вами конкретно поговорим о одном очень большом разделе или большом литературном жанре, который встречается в Библии, и это повествование Ветхого Завета. Или иногда они еще называются история Ветхого Завета. Исторические книги или книги повествования. Ну, наверное, те из вас, кто читали Ветхий Завет, я так думаю, что все хоть заглядывали туда, встречали там очень много историй. Да? И иногда некоторые части Ветхого Завета очень интересно читать, потому что там много историй разных, интересных. Да? Там есть и приключения, веселые и не очень. Ну, интересно читать истории, потому что истории любят все. Труднее читать, там, например, родословные, да, потому что а истории нравится читать всем. И основные книги Ветхого Завета, которые содержат в себе истории, это Бытие, Исход, Числа, Иисуса Навина книга, значит, Бытие, Исход, книга чисел, книга Иисуса Навина, Судьи, книга Руфь, также первые по четвертые книги царств, то есть все книги царств, первая, вторая книга Паралипоменон, и также Ездра, Неемия, Исфирь и также книга Ионы. Но что мы должны понимать, когда мы называем именно эти книги? Это не значит, что в других книгах Ветхого Завета не встречаются истории. Это значит, что эти книги наиболее представлены в этом жанре. И если так посмотреть, может быть, на Новый Завет, похоже по жанру книга является какая книга, как вам кажется? Вот больше похоже на истории, на повествование. Какая из книг Нового Завета? Деяния, совершенно верно. Совершенно верно. И необходимо изначально понимать, что практически все книги Библии представляют собой комбинацию жанров. То есть в ней нету только одного жанра, в ней есть много разных жанров. Ну, возьмем, например, книгу «Исход». Вот мы написали, что она относится к повествованиям, то есть там много историй или повествования. Но также в книге «Исход» мы можем найти и песни, там есть песни, есть поэзия, то есть там есть стихи, там есть пророчество, там есть закон, да. Но можно сказать, что история или повествование доминирует в этой книге, то есть там больше рассказов или историй. Поэтому любая книга будет содержать в себе как бы несколько этих жанров, но обычно какой-то будет доминирующим. И сейчас мы начнем с того, что мы поговорим об основных принципах толкования повествований или историй. А? Принципы толкования повествований. Отлично. И первый принцип, который мы должны учитывать, когда мы приступаем к изучению книг, относящихся к жанру повествования, это то, что повествования Ветхого Завета обычно имеют непрямой характер. Другими словами, они не учат напрямую определенной доктрине или истине. То есть они имеют непрямой характер. Это значит, что они напрямую не будут учить вас определенной доктрине или определенной истине. Что это значит? Вы не найдете в повествованиях Ветхого Завета конкретных утверждений, вроде того, что Бог есть любовь, да? Или, например, что Бог это три личности, но один Бог. То есть вы не найдете там доктринальных утверждений, да? Или каких-то провозглашений истины. Эти истины содержатся в этих повествованиях, но не напрямую. Другими словами, вам нужно будет самим постараться понять, какой истине автор хочет вас научить. Ну, например, Ветхий Завет раскрывает нам природу Бога. Согласитесь? Когда мы читаем Ветхий Завет, мы можем узнать то, какой Бог. Что Он справедлив, что Он милостив, что Он есть любовь. Но мы узнаем об этом не напрямую, что нам так говорится. Обычно мы видим это, когда Бог имеет какие-то отношения с людьми в этих историях. И через эти отношения или какие-то происшествия в жизни людей мы научаемся того, что Бог справедлив, или Бог милостив, или Бог прощает. Да? Поэтому мы должны понимать, что напрямую редко когда повествования будут учить нас какой-то истине. Но эта истина там есть, да? Но она имеет непрямой характер. Другими словами, мы должны в этих взаимоотношениях быть способны различить, какой истины учит эта история. Понятно? Да? Хорошо. Второй принцип толкования повествований. Повествования Ветхого Завета обычно отображают или иллюстрируют какую-то доктрину или истину, которая напрямую утверждается где-то в другом месте Священного Писания. Другими словами, когда вы читаете какую-то историю, возьмем для примера книгу «Руфь». Да? Кто из вас читал книгу «Руфь»? Отлично. С чего начинается история о Руфе? Кто помнит? Значит, Руфь и ее муж уходят с израильской земли. А почему они уходят? Голод был, да? А куда они уходят? На поля Моавитские. И что они там делают? Сначала перед тем, как умереть, они что-то еще сделали. У Руфи было два сына. Ой, простите, у Наимини было два сына. Да, это Руфь, это была потом ее невестка. Значит, у Наимини было два сына. И что делают эти сыновья? Они женятся. На ком они женятся? На этих дочерях, которые жили, в общем, на моавитянках. И когда мы читаем, нам не учится никакой, там нету доктрины, там нету учения никакого. Вам рассказывается просто история. Был голод в Израиле, они ушли на моавитские поля, и там два сына, значит, этих людей женились на женщинах-моавитянках. Впоследствии эти два сына что? Умерли, и муж ее тоже умер, да, и она осталась в бедственном положении там и решила вернуться домой, да. И смотрите, принцип говорит, что обычно, значит, они иллюстрируют какую-то доктрину, истину, которая есть в другом месте. Значит, почему в израильской земле был голод? Почему был голод? Совершенно верно. Когда мы читаем раньше, например, Исход, книгу, да, где Бог заключает завет с израильским народом, да, мы там читаем о том, что если вы будете слушать Бога, Бог будет благословлять вас дождями, урожаем, и все будет хорошо. Если вы не будете слушать, то что будет? Голод, засуха и так дальше. Значит, из этого мы следуем, что момент истории, когда рассказывается нам история про Наиминь и Руфь, это момент, когда народ израильский отступил от Бога. Потом, должны ли они были уходить из своей земли и идти на эти моавитские поля? Нет. Также мы читаем в других местах Ветхого Завета о том, что они не должны этого делать, они должны быть на своей земле, на своем наследии. Да? То есть, им нужно было покаяться перед Богом, а не уходить, да, к язычникам искать лучших условий. Дальше мы читаем о том, что сыновья взяли в себе в жены моавитянок. Они не должны были этого сделать. Не должны были. Они должны были жениться на своих местных израильтянках, да? Но нам этого всего не рассказывается. Мы должны сами понять, почему все это происходит. И в конце концов мы видим, что эти сыновья умирают, да? И там не говорится о том, что Бог наказал, но подразумевается, что за то, что они так поступили, это произошло с их семьей, поэтому они пришли в такое состояние. Но в самой книге Руфь мы не можем найти всего этого, нам не объясняется. Подразумевается, что мы знаем, чему учил Бог в другом месте, ясно и конкретно. То есть Бог дал свой завет Израилю, где было точно сказано, как они должны и не должны поступать. Да? А когда мы читаем уже повествование Ветхого Завета, подразумевается, что мы знаем те ясные места Писания, где Бог учил чему-то, и мы будем способны сами понять, как выглядит эта ситуация. Понимаете? Да? Поэтому обычно отображает, иллюстрирует какую-то доктрину, которая напрямую утверждается в другом месте Священного Писания. В историях обычно нам не будут давать конкретных объяснений, да, то есть или учения. Мы должны быть способны сами это различить. Пункт номер три. Или третий принцип толкования повествования. Повествование описывают события так, как они происходили. Не обязательно это значит, что так должно было произойти или что так должно происходить всегда. То есть дальше мы тоже коснемся, не обязательно понимать так, что любая история является примером того, как нужно поступать. Да? Потому что история просто описывает то, как оно происходило. Да? И это не обязательно значит, что так должно было произойти или что всегда так должно происходить. Ну, например, да? Помните, как Авраам искал жену для своего сына? Кто помнит? Ну, что он сделал? Он послал своего раба, да, искать жену. И он сказал, иди к моим родственникам. Да? А у раба был определенный план, как он это сделает. Помните, да? Вот я пойду, и вот та, которая женщина там напоит и меня, и верблюдов, вот точно та будет женой, да, для сына моего господина. И эта история так, как она происходила. И это не значит, что теперь, если вы хотите найти своему сыну жену, вы обязательно должны следовать этому примеру. Понимаете, да? А? Да, раба, во-первых, найти раба, да, потом послать его. То есть это просто история о том, как оно было. Да? Или, например, вот мы с вами говорили о том, что в Новом Завете похожая книга есть книга «Деяния апостолов». И мы читаем, например, книги «Деяния апостолов» про раннюю церковь. Помните, как они решили все вместе жить? Продать все свои имения, да, разделили всем поровну и решили вместе жить. Да? Тупим. Значит, у нас не такая церковь должна быть, потому что ранняя церковь является как образцом для нас, да? Но это просто описание того, как происходили события того времени и как люди в тот момент чувствовали, они должны поступать или не должны поступать. Поэтому мы должны понять, что повествование описывает события так, как они происходили, и это не обязательно значит, что так должно было произойти, да? Или что так должно происходить всегда. Просто так произошло. Поэтому внимательно, чтобы сразу не делать каких-то выводов. Четвертое. То, как люди... У меня меняются там, да, кадры? Спасибо. Да. То, как люди поступают в повествованиях, не всегда будет являться хорошим примером для нас. То есть не надо ожидать, что все, что будет говориться, всегда будет примером, которому мы должны следовать. Да? И возьмем, например, того же самого Авраама. Помните, как он... Сару. Два раза он, по-моему, ее, как бы это подарил. Помните, он подставил, да, совершенно верно. Он боялся, что она такая красивая, и его убьют, если узнают, что она его жена, да. И поэтому он решил ее, сказать, что он ее брат. Он наполовину соврал, да, наполовину так. Вот. И поэтому мы должны понимать, что то, как люди поступают, не всегда будет являться хорошим примером. И таких примеров очень много в повествованиях, что ведет нас к следующему пункту. Большинство персонажей Ветхого Завета далеки от совершенства, так же, как их поступки. Да? То есть они эти истории для нас не написаны для того, чтобы мы подражали всегда тому, что они делают. Да? Они написаны и изложены так, как они были. А мы с вами, как мы дальше поговорим, уже должны быть способны сами понять, правильно эти люди поступали или неправильно. Да? Вот. И мы видим, вот, то есть большинство персонажей Ветхого Завета далеки от совершенства. Да? И что мы также и видим. Хорошо, шестой пункт. Успеваете? Да, успеваете? Шестой. Не всегда в конце повествования нам дается пояснение, было ли то, что происходило, правильным или нет. Ожидается, что читатель будет способен сам оценить ситуацию на основании ясного откровения Бога в остальном Писании. Да? То есть вы не найдете в конце истории строчек вроде «мораль повествования такова». Их там нету. Вам просто дается история, и вы должны быть способны на основании того, что вы знаете о Боге, о Его откровениях, о Его природе, вы сами должны быть способны теперь оценить, правильно эти люди поступали или нет. Да? Что мы можем вынести из этой истории и чего мы не можем вынести. Поэтому я думаю, что к этому моменту вы уже понимаете, что всю Библию, да, или в данном случае весь Ветхий Завет, нужно рассматривать как одно целое. То есть вы не можете взять одну историю, да, и не зная всего остального, что говорит Ветхий Завет, каким-то образом быть способны истолковать то, что в ней говорится. Потому что не всегда нам объясняется, да, правильно было или неправильно. Ну, вот такой интересный пример – это Судьи, 11 глава. В 11 главе книги Судей описывается один из израильских судей, которого звали Ифай. И помните, он дал такой обет Богу о том, что если Бог даст ему победу над врагом, то первый, кто выйдет к нему навстречу после вот этой победы, он это отдаст в жертву Богу. Да, ну, на всесожжение, в жертву другим словам, убьет это и принесет в жертву Богу. И кто вышел первый? Вышла его дочь. И что же он сделал? Он сделал то, что он обещал. Он принес ее в жертву. Ну, там некоторые богословы спорят, действительно ли принес ее в жертву, да, или там он все-таки, она осталась просто безбрачной, но Библия ничего, она просто говорит, что он исполнил над ней свой обет. Другими словами, он принес в жертву свою дочь, потому что он этого обещал. И нам не объясняется, правильно он поступил или неправильно, да? Должен ли он был исполнять этот обет или не должен был исполнять? Нам просто описывается. А мы уже, то, что мы знаем о Боге, во-первых, мы знаем, что Бог не требует таких жертв, да? И Бог вообще не требовал от него этого обета. Ну, никто у него требовал, он мог, ну, то есть мы должны уже быть способны сами понять смысл этой истории, кто поступил правильно, кто поступил неправильно. Но для этого мы должны знать Бога, мы должны знать Его природу, Его законы, то есть то, где нам ясно в других местах Писания описывается то, что Бог от нас хочет или не хочет. Да? Седьмой пункт. Все повествования неполные и изложены выборочно. Да? Также отсутствует много деталей. И то, что написано для нас, или то, что сохранено для нас, это то, что богодохновенный автор считал нужным нам передать. Некоторые из историй или некоторые из персонажей, которые упоминаются в Библии, они упоминаются, может быть, буквально всего лишь один раз. Да? Или нам упоминаются какие-то моменты, но не объясняется что-то. Ну вот, наверное, когда вы читаете, особенно книги царств, часто вы встречаетесь, например, с таким, как была некая школа пророков. Да? Читаете? Но нам нигде не объясняется, что это была за школа пророков, чем они там занимались, какие уроки они проходили. Просто говорится, что была такая школа, и все. Да? А некоторые личности, которые упоминаются, например, в повествованиях, ну вот один из таких примеров – это правитель Израиля Амврий. Да? О нем говорится в 3 царств, в 16 главе, с 15 по 28 стих. И интересно, что тут всего 13 строчек об этом правителе Амврии. 13 строчек. И все, что о нем рассказывается, это то, что он был полководцем, он воцарился над Израилем, потом он купил какую-то гору, и потом он умер. Все. Да? Ну так, чтобы примерно вспомнить, Амри был отцом Ахава. Но Ахава мы лучше помним, потому что, помните, Илья с Ахавом, они там постоянно, ну, ссорились. Да? Вот. Об Амри написано всего 13 строчек. Да? Воцарился, купил гору, умер. Вся его жизнь. Но знаете, что интересно? Что если изучать историю Израиля, да, историю уже, как она изучается, например, в университетах, или основываясь на каких-то археологических данных, или интересно, что Амри – это один из самых известных царей Израиля. Вот этот Амри, о котором в Библии всего 13 строчек. Да, и он был великим полководцем, ну, по таким, по мирским меркам. Да, он был великим строителем, он правил долгий-долгий период жизни. И очень много в истории Израиля о нем говорится. А в Библии о нем говорится всего 13 строчек. Воцарился, купил гору, умер. Все. Другими словами, авторы не считали нужным что-нибудь еще о нем нам рассказывать. Да? Там только говорится, что он был неугоден в глазах Божьих. И все. Понимаете? Да? Поэтому мы должны понимать, что нам рассказывается не все. И поэтому не всегда нужно обязательно искать дополнительных данных, да, потому что в данном случае то, что Бог хотел для нас сохранить, Он сохранил. Для Бога важно, чтобы мы знали об Амри, то, что он не был угодным в его глазах. А все, что он там в течение этих долгих лет правления сделал, настроил, и все, для Бога это не так важно, потому что перед Богом он был неугоден. Да? Вот. Поэтому мы должны помнить, что очень выборочно нам даются истории. Это не вся история, там буквально в хронологическом порядке, а выборочные какие-то факты, которые важны для нас. Успеваете? Я не быстро? Да? Хорошо, все. Дальше, восьмой пункт. Да? Целью повествования не является ответить на наши богословские вопросы. Повествование – это скорее иллюстрация правильного или неправильного отношения к истине. Что это значит? Ну, например, когда мы с вами читаем историю сотворения, Бытие, первая глава. И сейчас же многие люди верующие и бьются над тем, вот Бог творил землю в течение с каких дней? 6 дней, да, ну там на 7-й день почил. И вот вопрос, вот этот день, который он, в течение которых он творил, был ли этот день там 24 часа, или этот день был на протяжении там миллионов лет? И как это Бог все вот это сделал, да? То есть как он сотворил все? Была ли там эволюция или не была эволюция? Библия нам об этом не говорит, да? Она не отвечает на наши некоторые из тех вопросов, которые у нас возникают. Точно так же, например, в повествованиях, когда мы читаем, трудно найти ответ на какие-то, может быть, вопросы. Вот, например, есть ли жизнь после смерти? Повествования вам не расскажут об этом. Они не учат этому. Да, да, где-то косвенно эта истина, она есть, она раскрывается. Да? Но напрямую на какие-то богословские вопросы, например, три личности ли у Бога или Бог един, не будут эти повествования отвечать. Поэтому не нужно искать в них ответов на какие-то свои богословские вопросы. Повествование обычно иллюстрация того, как люди применяют правильно или неправильно истину в своей жизни. Да? То есть вот она цель повествования, а не ответить на какие-то вопросы, которые богословские у нас есть. 9. Бог является главным действующим лицом всех повествований, напрямую или косвенно. Даже если в истории не упоминается ни разу Бог, да, мы должны понять, в любой истории главным действующим лицом является Бог и его отношение к этой ситуации. Ну вот, например, этим очень интересна книга Есфири. Знаете почему? Потому что в книге Есфири ни разу не упоминается имя Бога. Ни разу. Да? И вся Есфирь, в принципе, это большая история, много историй, которые складываются в одну большую историю. И имя Божие ни разу не упоминается. Но мы все понимаем, что в этой истории явно есть Бог. И я помню, вот праздник Пурим, да, который празднуется как бы, ну, в честь событий, которые описываются в книге Исфирь. И один раз я смотрела по телевизору, вот как раз перед этим праздником выступал один иудейский раввин. И он сказал очень хорошую фразу, которая подходит здесь под иллюстрацию. Он сказал, что в книге Исфирь Бог подписался именем случай. Да? Другими словами, если вы посмотрите через всю книгу Исфирь, там постоянно происходят какие-то такие интересные стечения обстоятельств. Ну, случайно. Да? Как бы случайно выбрали Исфирь. Да? Случайно Мардохей узнал об этом заговоре. Да? Все как бы случайно происходит. Да? Там, вот. И вот он сказал, что в этой книге Бог подписался именем случай под всем. Да? Потому что мы понимаем, что за всем этим стоял Бог, за всеми случаями этими стоял Бог, да? Поэтому даже если конкретно не упоминается имя Бога в истории, мы должны понять, что Бог там обязательно присутствует. И особенно если в истории упоминается, например, пророк или человек Божий, да, то это как бы лицо, которое представляет собой точку зрения Бога. И это ведет нас к следующему пункту, к десятому. Есть десятый, да? Два основных элемента, которые могут нам помочь определить основное значение повествования, это диалог и поворотный момент или кульминация повествования. Значит, вот если вы запомните эти два момента, диалог и как бы точка накала или кульминация. Все понимают, что такое кульминация? Это когда целый ряд событий, как бы он накалывается, ситуация накалывается, и потом он достигает определенной точки, когда ситуация разряжается, как бы, да, и что-то происходит. Даже если мы просто задумаемся о таком литературном жанре, как история или повествование, мы понимаем, что для ней не свойственен такой момент, как диалог. История — это обычно пересказ чего-то, и ей не свойственен диалог, потому что это история, просто рассказывается история. Но если в повествовании передается какой-то диалог, то есть как бы упоминается, это значит, что он имеет очень большое значение для того, чтобы понять, что это повествование имеет в виду. Поэтому каждый раз, когда вы читаете какое-то повествование, и в нем есть диалог, то есть кто-то разговаривает с кем-то, этот диалог не просто так там находится. Он должен раскрыть нам суть того, что автор хотел сказать. Да? Поэтому каждый раз диалог очень важен. Особенно если в этом диалоге, как я уже сказала, участвует или пророк, или человек Божий, или вообще как бы слово Божие идет. Обычно это будет вот это слово от Бога, оно будет давать нам подсказку на значение всего вот этого отрывка. Да? Вот поэтому. И второе, это то, что обычно повествования, они идут как бы целая серия таких как бы сцен, они составляют одну целую историю. И важно найти вот эту основную точку. Обычно идет как бы развитие истории, кульминационный момент, и потом идет как бы история на спад. И вот этот кульминационный момент, он очень важен, потому что будет определять значение всей истории. Да? Ну, возьмем для примера историю про Самсона. Помните судью Самсона? Да? И нам рассказываются разные истории о нем, о том, как было предсказано его рождение, да? О том, как он родился, о том, как некоторые истории из его жизни, где он там женился, да? Где он там бил этих филистимлян. То есть, как бы, а потом все это приводится к одному моменту. История вот про Самсона и Далилу, да, и где в конце концов его, он попадает в руки этих филистимлян, да, как бы, и потом после этого уже есть момент, вот как бы история уже идет на спад, то есть идет момент, когда он уже слепой, да, он последний раз молится к Богу, чтобы Бог дал ему еще силы, он рушит этот храм, да, и как бы умирает он и эти враги. Если мы посмотрим, то все вот эти истории, они имеют определенную схожесть, что-то повторяется в этих историях. И через это автор показывает нам и личность Самсона. Да? У Самсона было две больших проблемы. Это был его вспыльчивый характер и любовь к женщинам. И если вы прочитаете еще раз эти истории, это постоянно повторяется. В каждой истории есть женщина, и в каждой истории есть его неуравновешенный характер. В каждой из этих историй. Вот дома пойдете и прочитаете, да, повторяется. То есть две проблемы у него было. И в конечном итоге эти две проблемы приводят к тому, что он падает, да, ну как бы, вот. И это как бы кульминационная точка. И вы посмотрите вот это, как бы история про Самсона и Далилу, вроде кажется, что нам целую историю рассказывать, что они там по несколько раз разговаривают с ней, там, помните? Там аж 3 или 4 диалога, которые есть вот с этой, с Далилой у него. Да? И вы заметите, что каждый диалог, он показывает, насколько Самсон становится неразумным, потому что история повторяется, 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 да, и опять же там есть женщина, и история повторяется, 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 да, она его обманывает, а он слепой не видит, и в конечный момент он падает, то есть как бы из-за того, что он просто не контролировал ни свой характер, да, ни свои какие-то побуждения и так дальше. И вот это развитие истории, ее кульминация, она очень важна в каждой истории, потому что она помогает понять, что мы должны понять, что мы можем вынести из этой истории. Да? Вот. Хорошо. Это вот эти основные принципы толкования. И еще сегодня мы с вами поговорим об основных ошибках, которые люди совершают, когда они толкуют повествование. Да? Поэтому последняя тема сегодня – это основные ошибки, которые люди совершают при толковании и повествовании. Значит, это мы поговорили о тех принципах, которыми мы должны с вами руководствоваться, когда мы изучаем повествование. А теперь коснемся основных ошибок, которые люди совершают, когда они повествование изучают и толкуют. Готовы, да? Пункт первый. Слишком большое ударение на детали. В повествованиях детали обычно не имеют такого большого значения. Если только автор сам не делает вот это ударение на них, детали не имеют такого большого значения. Там сколько людей пошло на войну, не имеет такого большого значения. Или, ну вот, возьмем для примера историю про взятие города Иерихона. Помните, да, Иисуса Навина? История. И она такая очень красочная, эта история, потому что это было необычное взятие города. Помните, что там необычного было? Бог особенным образом сказал им этот город взять. И я тут себе выписала, значит, 6 дней они должны были обходить этот город, то есть раз по дню каждый день. Да? И 7 священников должны были нести 7 труб. И в 7-й день обойти должны были 7 раз, и потом воскликнуть громким голосом, да, и стены рухнули. И вот некоторые думают, о, это же не зря, наверное, тут 6 дней, 7 священников, 7 труб, опять 7-й день по 7 раз, да, то есть как бы на самом деле это не имеет значения. Это не основная суть этой истории. И очень часто вот эти детали, которые называются в повествованиях, они не имеют значения, поэтому не надо концентрироваться на детали. Да? Это не самое главное в повествованиях. Пункт второй. Это ведет нас к пункту номер 2. Мы успеваем, да? Да? Неспособность найти значение повествования. Вот одна из основных ошибок, то, что люди не способны, то есть они прочли историю, и у них возникает, и что? Да? И они не способны найти вот это значение повествования. Во-первых, почему не способны? Потому что, я уже сказала, обычно история не стоит одна сама по себе. Обычно есть целый ряд историй, которые ведут нас к чему-то. Да? И если выдергивать эту историю из общего хода, тогда можно и не узнать, почему она там, эта история, присутствует. Да? Возьмем, обратно вернемся к истории про Иерихон. Она не стоит особняком. Есть то, что говорится нам до этого, да, о том, как они прошли через этот Иордан, как Бог им сказал, как взять этот город, потом, как они это сделали. Да, то есть там есть целый ряд событий. И в чем значение истории вот, про Иерихон? Какой смысл Бог хотел в это вложить? Да? Не то, что там сколько раз нужно обходить или сколько там этих труб. Нет. Значение этой истории – это в том, что Бог был верен своему слову. Да? Иерихон был первым городом, который они завоевали в обетованной земле. Да? И в этот первый раз Бог продемонстрировал им все то, что Он обещал до этого, как Он будет воевать за них, потому что они там ничего не сделали для того, чтобы победить этот город. Да? Он сказал: «Не воинством, не силой, но духом моим». Да? И он это продемонстрировал. И это суть основная этой истории. Не то, сколько раз обходили, сколько труб там было, а то, что Бог верен. Бог верен. Если ты послушен, Он верен. вот основная суть этой истории, да, как бы, а не то, сколько раз, когда, зачем и так дальше, да. Вот. Третья ошибка, которая совершается при толковании и повествовании, это аллегоризация, или мы уже с вами говорили, поиск духовного значения. Да? То есть поиск духовного значения. Ну, когда вот люди, они читают историю, и они не могут найти в ней никакого такого смысла буквального, да, типа, ну и что? Они думают, наверное, тут какой-то духовный смысл. Да? Вернемся к истории про Иерихон. Может быть, кто-то из вас даже слышал, я слышала о том, что некоторые люди учат на основании вот этой истории Иерихона о принципах духовной брани. Да? И вот, то есть как мы должны побеждать нашего врага. И делается целое учение о том, что значит 7 дней, да, обходить, что значит 7 труб, да, что значит, то есть как бы буквально говорится, значит, как вы должны победить. В своем уме вы должны окружить его, каждый день обходите вокруг своей проблемы, а потом тра-та-та, а потом вскликните на нее, да, то есть люди аллегоризируют, другими словами, находят духовное значение в этой истории, да, то есть берут вот эти отдельные детали и думают, что вот 7 дней, например, это значит, может быть, там, ну, не знаю, 7 молитв, которые вы должны совершить, да, там, или 7 труб значит, что вы должны там, ну, не знаю, еще какой-то символ находится, связанный с трубами, что вы должны громко эти 7 молитв, там, например, произнести, да, то есть предание и поиск какого-то духовного значения там, где его нету, потому что мы с вами говорили, какая основная идея была этой истории, да. Четвертый, игнорирование контекста. Игнорирование контекста. Пару лет тому назад, сейчас как-то вот в последнее время я не так это слышу, но пару лет тому назад было очень популярным вот это учение о благословении и проклятии. Не знаю, может быть, кто-то был в это время из вас и помнит еще. Постоянно вот в церквях много говорили, книжки издавали, даже такая книга была, помню, «Благословение и проклятие», да, о том, что как можно быть благословенным и какие вещи в твоей жизни могут привести к проклятию. Да? И за основание брался вот то, что мы читаем в Ветхом Завете, да, вот где Бог говорит, если будешь там поступать так и так, будешь благословен. Значит, если будешь нарушать, будешь проклят. И вот конкретно брался вот этот отрывок из Ветхого Завета и применялся в жизни людей. И там какие-то выводы делались там современные, да, например, что если у тебя дома будут находиться там какие-то символы, там, или я помню, люди свои книги выбрасывали, там, выбрасывали классику даже какую-то, потому что считали, что это наводит проклятие на их дом, да, на основании этого учения. Но дело в том, что вот эти обетования или вот эти проклятия, они относятся к завету, который Бог заключил с израильским народом. Точка. Да? Это часть завета, который Бог заключил с израильским народом. Точка. Когда он учит о природе Бога, он учит о том, что Богу угодно или не угодно, он учит о принципе благословения и наказания, да? Но мы не можем применить его в нашей жизни, потому что кто из вас является частью завета Бога с израильским народом? Кто из вас на горе, там, у горы Синай, кто из вас заключал этот завет? Мы же с вами не под этим заветом, правильно? Нет, да? Поэтому мы не можем вырвать это и сказать, что вот теперь мы должны применять это в нашей жизни. Значит, если ты будешь поступать так, ты будешь благословен, а если ты будешь поступать, ты будешь проклят. Да? Мы не можем этого делать, потому что это, мы вырываем это из контекста, это не относится напрямую к нам. А дальше это игнорирование исторического или культурного контекста. То есть, когда мы игнорируем то, что это события, произошедшие в определенной истории, в определенной культуре. И одним из, наверное, таких ярких примеров того, как люди, вот повествование Ветхого Завета, как они игнорируют вот эту историческую или культурную среду, это, я тут записала три примера вот из повествований. Гедеон и шерсть, Урим и Тумим и бросание костей. И некоторые люди сегодня, они, может быть, шерсть не расстилают, да, и Урима и Тумима у нас нету, но они используют тот же самый или принцип познания воли Божией, да. Это на примере того, что, значит так, Господи, ну вот я думаю, мне предложили работу. Я думаю, мне на эту работу идти или не идти. Ну, так сделаем так. Если сейчас, вот пастор в дверь зайдет первым, я соглашусь на эту работу. А если зайдет диакон, тогда я не соглашусь. Да? Как бы, это тоже, если оба заходят, ну тогда надо повторить. Тогда надо повторить. А Гедеон же тоже повторил, не с первого же раза, правильно? И у нас как бы вот этот принцип гадания, да? Но это не принцип Нового Завета, это не то, как верующий человек должен узнавать волю Божию для своей жизни. Поэтому мы не можем использовать, ну ладно, кости я не видела, чтобы кто-то бросал, да, как бы, но принцип вот это, да, то есть если да, то давай ты, Господи, сделай так, а если нет, тогда ты сделай по-другому. Но у нас есть конкретные принципы в Новом Завете, на основании которых мы должны руководствоваться, да, и нам нету необходимости вот этого гадания, потому что это культурный момент того времени, как люди узнавали волю Божию, да, это мы не должны это использовать. А, идем дальше. Кто-то скажет, ну работает же, да? Хорошо. Но не должны, да? Шестой. Значит, шестая ошибка. Применение универсального принципа для толкования всех историй. Применение универсального принципа. Вот я уже, по-моему, мы касались этого момента, о том, что иногда для христиан очень тяжело понять Ветхий Завет. И мы с вами говорили о причинах, почему. Потому что это не наше время, не наша культура. Это далеко от нас, много вещей, которые нам непонятны. И иногда мы придумываем себе какой-то общий принцип, который поможет нам все истолковать. И вот некоторые люди, например, берут слова Иисуса, которые он сказал, что, помните, он как-то обратился к иудеям и сказал, что вот вы надеетесь, что, читая Священное Писание, изучая, вы надеетесь иметь на основании их жизнь вечную, что они дадут вам вечную жизнь, да? А они что делают? Свидетельствуют обо мне. Да? И некоторые люди понимают это буквально так, что все, что есть в Ветхом Завете, говорит об Иисусе. Да? И поэтому в каждом, буквально в каждой истории или буквально в каждой книге люди пытаются рассмотреть Иисуса. Да? И поэтому получается, например, любое упоминание чего-то красного в Ветхом Завете, да, автоматически должно толковаться, что это как-то связано с кровью Христа. Да? Ну вот, например, вспомним Иерихон. Помните, какую веревку вывесила Раав? Красную. И есть же люди, я услышала проповеди о том, что это кровь Христа, которая спасает нас. И мы как эта блудница на этой стене, и кровь Христа спасает нас. Вот подумайте, когда писалась эта книга, и когда Раав вывесила эту веревку, имела ли она в виду Иисуса Христа и его искупительную жертву? Нет, не имела в виду. Да, есть принцип спасения верой, надежды на Бога, да? Как бы и верой Раав блудница стала наследницей, да? Но нельзя каждый момент теперь, где упоминается что-то красное, например, да? Или где каждое слово, где говорится о спасении, не обязательно значит о спасении во Христе. И нельзя в каждой истории Ветхого Завета вчитывать Христа, да? И толковать ее в свете именно Христа и того, что Он сделал. Вот. Поэтому, да, там есть пророчество о Христе, и да, Ветхий Завет получает свое исполнение во Христе, но мы должны быть осторожны, чтобы не придумывать какой-то универсальный вот такой принцип и каждую историю толковать в свете этого. Да? А следующий, седьмой пункт, седьмая ошибка, это поиск морального или нравственного примера в каждом отрывке. То есть нам кажется, что каждый отрывок, каждая история, которую мы читаем, обязательно должна дать нам какое-то нравственное учение, то есть какое-то нравоучение, то есть какую-то мы должны вынести из этого нравственную вывод или мораль какую-то. Да? Но дело в том, что некоторые истории не имеют этого. То есть они не имеют для нас какого-то нравственного примера, потому что подражать там нечему на самом деле, как мы с вами говорили. Да? Ну вот одна из историй, 4 книга Царств, 11 глава. Там рассказывается о царице Гафолии, которая после того, как она узнала, что ее сын погиб или умер, она истребила всех своих внуков, внучек, поголовно, да. Ну, одного спасли Иаса, да. И вот этот священник Иодай, который помогал там его прятать, потом он сделал заговор, к когда этот яас продрос и воцарил этого яаса, Агафолию, значит, убил. Да? Ну вот вопрос, какое нравственное учение вы можете вынести из этой истории? Ну вот какая мораль тут? Ну, в принципе, это история о том, как оно было. И было нехорошо. А? Да. Ну, да, да. Ну, как бы, да. Что посеял, то что пожнешь. Совершенно верно, да. Хотя не все пожинают там при жизни, заметьте, да, тоже. Поэтому, как бы, не универсальный принцип, опять же, да. И мы должны быть осторожны, потому что если мы обязательно будем пытаться какую-то пример найти, мы его там найдем, хотя, может быть, его там и нету, да. И это ведет нас к восьмому пункту, что ошибка, которую люди совершают, это уверенность в том, что каждый стих или история имеет прямое применение к моей жизни. То есть нам кажется, что обязательно, ну раз написано, значит, я должен быть способен как-то это в своей жизни применить. И поэтому я вот подумала. То есть это ошибка. Не все истории вы сможете применить к своей жизни. Некоторые просто оставлены для нас как истории, чтобы мы на основании их поняли, да, то есть как бы они там правильно, неправильно поступали. Но это не значит, что вы автоматически сможете применить это для себя в своей жизни. И если мы все-таки это будем делать, то у нас получаются некоторые очень интересные применения. Ну вот, например, я взяла эту историю про царицу Гафолию. И у меня получилось так, ну, раз все-таки постараться как-то применить к своей жизни, то у меня получилась такая проповедь на тему, как плохо, когда у тебя такая мама и бабушка. Да? Или давайте лучше относиться к своим мамам и бабушкам, иначе они станут как Гафолия. Ну, как бы, а какой еще пример вы можете из этого вынести? Или, например, проповедь на тему, как не стать Гафолией. Ну, как бы, да? То есть, поэтому не обязательно нужно стараться применить это как-то в своей жизни, потому что мы все понимаем, что неправильно человек поступил, так нельзя было поступить. Но не нужно обязательно искать, как же я теперь вот это, или обязательно постараться проповедовать на каждый стих, который есть в Библии, да? Иначе у нас получится, я говорю, некоторые очень интересные проповеди, да? Поучительные. Вот. Но все-таки интересно, как же она дошла до такой жизни, да? Хорошо. Это все на сегодня относительно повествования Ветхого Завета. Надеюсь, что вы что-то получили, да, и что теперь, когда вы будете читать повествование, вы так где-то рядышком себе вот эти принципы поставите, и это поможет вам как-то лучше в этом разбираться. И на следующий раз, даст Бог, мы с вами продолжим изучение вот разных этих литературных жанров, которые встречаются в Библии, да, и кто-то, наверное, хочет что-то помолиться еще.